Итак, человек, когда начнет в нем дух сокрушаться, потому что место уже появится для благодати, которая невидимо начинает внедряться в сердце в этом процессе оглашения, принятия теоретических понятий, когда они укладываются в одну схему, систему, которая начинает в человеке уже работать, она начинает давить на то сердце, которое все в страстях и грехах, и выдавливает там хоть чуть-чуть маленькую полоску для благодати, от которой будет уже зарождаться первое – страх Божий и сокрушение сердца. Первые признаки начнут появляться. Вот как. Когда это все в человеке заработает, возникает уже искренний вопрос. Так вообще спасение-то возможно или уже полное отчаяние? Тогда мы приступаем к следующей части. В следующей части оглашения, где начинаем говорить о том, что Бог еще до сотворения этого мира наметил то, как Он спасет этот мир, как Он спасет человеческий род. И мы не должны быть в отчаянии. Мы должны знать, как это спасение произошло, верить в это, понимать это правильно и пользоваться тем, что Бог дал в результате своей жертвы, которую Он принес ради нас. И дальше все вопросы изучаются. Воплощение Сына Божьего, Его таинственное рождение от Пречистой Девы Марии, каково было человеческое естество Сына, что никаких грехов и страстей Он не имел и иметь не мог. Вопреки тому, как сейчас иногда распространяется такое учение, что Господь Иисус Христос мог согрешить, но Он боролся с грехом, и Он не согрешил. Этим как бы показывая нам пример и образец. В районе Христа, хула на Бога, Он не мог согрешить, потому что Он Сын Божий, Он Бог. Бог не может грешить ни своим божественным естеством, ни своим человеческим естеством, потому что одна и та же ипостась, Сын Божий. Ложное учение, богохульство. Однако тоже запущено сегодня в церкви. Как бы это для какой-то там положительной цели, чтобы как будто бы нам образец и пример. Итак, заповеди дал Господь. Вот Он идет, проповедует свое Евангелие и параллельно дает эти самые законы, по которым Он будет нас судить. Святитель Игнатий так и говорит, что заповеди евангельские – это свод законов. Посмотрите, как страшно звучат эти слова. Это свод законов, по которым нас будет судить Бог. Итак, по этим самым заповедям, по этим законам нас будет судить Бог. И это для нас страшное откровение. Начинаем читать заповеди и приходим в ужас. Потому что понимаем, если примерим на себя хотя бы одну, мы понимаем, что исполнить-то мы ее не можем. И это должно возбуждать нас в больший трепет, еще больший страх. Господи помилуй, так как же мне тогда спастись? Ну как же мне тогда, если я не могу исполнить твои вот эти заповеди чисто, я их больше нарушаю, чем исполняю, как мне тогда спастись? И вот это постоянное сокрушение духа человеческого, оно постепенно приводит человека в новое состояние. И это новое состояние, оно называется началом смирения, нищета духа. Нищета духа, при которой человек перестает верить себе, перестает себе доверять, перестает доверять своим каким-то возможностям, способностям, знаниям своим, перестает доверять своему логическому размышлению, при котором он тысячу раз может запутаться, особенно в вопросах духовных, в вопросах спасения. Начинает углубленно изучать святых отцов и там искать ответы. Священное Писание прекращает понимать сам своим умом. Начинает толкование святых отцов изучать, боясь нарушить хоть одно понятие, искаженное, извращенное его принять, потому что это может быть ересь, ересь. А ересь – это хула на Святого Духа. А мы так и не научены. Да так мы и не знаем эти элементарные понятия веры. Как это серьезно, как это опасно, и никак как-то никто не обращает нашего внимания на это все. Итак, мы постепенно доходим до того, что искупительная жертва Господа Иисуса Христа, Его добровольная смерть на кресте, отменяет закон вечной смерти. Закон вечной смерти вступил в силу с момента первородного греха. Об этом предупредил Бог первых людей. Если же вкусите, то что будет? Смертью умрете, так? Но когда вкусили, не умерли же сразу. То есть здесь речь идет о законе вечной смерти. О том, что человек будет должен сойти в ад после того, как пожил здесь на земле. И некуда человеку деваться здесь. И вот только искупительная жертва Господа Иисуса Христа отменяет этот закон вечной смерти при условии, если человек принимает эту искупительную жертву Христа, верит в нее. И еще одна деталь. И еще что? Значит, вера нужна. искупительную жертву Господа Иисуса Христа. И второе что? Чтобы спастись. Жизнь, изменение жизни, жизнь по евангельским заповедям. Ведь недостаточно только верить, да? Надо еще выполнять то, что Господь сказал. Вот второе условие – жизнь по евангельским заповедям. Вот если мы говорим о евангельских заповедях, вот это прямая сторона спасения. У нас есть такая книжка, она называется «Жизнь по Евангелию». Не буду вставать, это вот как бы они не упали. «Жизнь по Евангелию». Там приведены все заповеди Нового Завета, которые удалось там обнаружить и выписать их. И они разделены на 8 групп. Каждая группа, то есть каждая добродетель, противоположна соответствующей страсти, которая указана здесь в дневнике. В добродетели заповеди, здесь в страсти примеры грехов, как нарушение заповеди. И вот здесь как раз сходится то, что говорит Господь в Евангелии, и как мы должны жить. И та часть слов Господа, где говорится напрямую о грехах, как мы не должны жить. Господь тоже об этом говорит. И вот аскетика, она здесь показывает нам две стороны одного и того же дела. Евангельский закон – прямая сторона дела. Так мы должны жить, так мы должны спасаться. А нарушение этих заповедей – это обратная сторона дела – грехи. И вот грехи изложены здесь, по традиции разделены на 8 групп страстей, так учат отцы аскеты. А добродетели – это тоже 8 групп, противоположные вот этим страстям. То есть здесь нет никакого противоречия с Евангелием в аскетике. Здесь есть обратная сторона заповедей, с которых легче начинать исполнять заповеди. То есть саму заповедь исполнить несколько трудней, понятию трудней, а не нарушать заповедь вот в таких видах – это несколько легче. То есть не делать вот эти грехи, признавать их грехом. Таким образом, человек, который начинает борьбу со своими страстями, человек постепенно, естественным образом в борьбе со страстями начинает взращивать невидимо в сердце противоположную страсть и добродетель. Вот так идет процесс духовного развития человека. В борьбе со страстью постепенно начинает возрастать в сердце человека противоположная страсть и добродетель. У нас нет такого отдельного этапа. Со страстями боремся, например, там 15 лет, а потом еще 35 лет добродетели взращиваем. По мере правильной борьбы со страстями начинают возрастать в сердце и противоположные им добродетели. Вот так все удивительно. Я забыл сказать о молитве. Когда нужно человеку учиться молиться? Как вы думаете, в какой момент? Вот мы о страстях говорили, вот уже говорим об искупительной жертве Христа, о воскресении, о том, что нужно и закон исполнять. А когда учиться молиться человеку, который пришел на занятия и хочет, наконец, встать на путь спасения?
Когда нужна помощь.
Да, вот первые слова, первая мысль, что делать? Вот первая мысль, что делать? И когда человек обращается даже к живому человеку, здесь уже вплетается как-то у него прошение к самому Богу. О Боге же он уже знает. Если Бог всесильный и всемогущий, если Бог устроил этот мир, если Бог не запретил быть грехопадению, то Бог же должен быть как-то продумать должен был, раз он премудрый и он любовь, как нам спасаться? И вот этот первый вопрос, а что делать-то, как спасаться? И это уже есть первая молитва человека. В ней уже выражается первый признак покаяния, переживание, вот этот трепет благоговейный. Мы думаем, что молитва – это длинные тексты. Так обычно мы привыкли, да? Что это что-то нужно вычитывать, долго читать. Причем не понимая, что там написано у нас по традиции. Акафисты, каноны, читаем псалтирь. И многие-многие слова и выражения там непонятные. Распростру сапог мой на Идумею. И что там такое, о чем? Распростру сапог мой на Идумею. Это из Псалтирии я вам слова привел. Ну, не так просто въехать, вот когда мы, так сказать, живем вот этой мирской жизнью, занимаемся всякими делами, там, огороды садим, еду готовим, дома строим и все, что угодно делаем. Детям задницы вытираем, по временам их шлепаем, когда надо, а тут какой-то сапог на Идумею. И что это такое? Или вот в Москве человек остался после лекции и говорит, ну, не могу я вот это пение, которое сейчас началось, пение, уже великопостное пение, уже началось в храмах. Помните, какое оно? Когда разбить младенцев о камень там надо в конце. Вот он говорит, выворачивает меня всего. Не могу я это, говорит, воспринять. Пение такое вот, оно такое протяжное, такое очень мелодичное. Оно, в общем-то, настраивает душу на то покаянное размышление о том, а как в вавилонский плен-то они попали? А как им там жилось-то в вавилонском плену? И вот об этом текст. Но в конце как бы выражается некоторое проклятие к тем завоевателям, что даже и младенцев их бы вот так камни разбить, чтобы у них потомков больше не было, тогда бы освободились они и ушли к себе домой. Он говорит, тут не могу я это слушать. Итак, образы, которые есть в Ветхом Завете, это те прообразы Нового Завета. Надо попытаться так перевести в своем сознании, что здесь уже не думать о младенцах, которых убивают об камень, это кошмар. Тут никакого покаяния не будет, тут будет какое-то отвращение, презрение, страх и желание заткнуть уши. Потому что это какое-то варварство такое страшнейшее, убивать детей, разбивая их о камни. Но здесь же речь идет уже в нашем толковании, в нашем новозаветном понимании, борьба с помыслами. Вот они там как младенцы, и если их вовремя разбить, отбить, то не будет греха. А если греховный помысел вот так не разбить сразу, а камень веры, а камень покаяния, то он внедрится внутрь сердца, и этот помысел превратится в реальный грех. Прилог, сочетание, сосложение, и потом уже сам грех. Вот так происходит вот эта вот беда любого из нас. Начиная с помысла, который постепенно укрепляется в человеке, потом сопровождается чувством сердца, ну вот и все. И грех уже совершен. На последних этапах этого процесса страшного человек уже не может противиться греху. А что делать? В самом начале надо их бить. И вот состояние нас, современных христиан, песнопение, которое церковь внедрила в круг богослужения перед началом Великого Поста, в человеке вызывает явное отторжение и неспособность слышать это все. Вот немощь наша. Вот внутри гордость нашла способ вот восстать вот так вот, как змея, и ужалить человека прямо в сердце, и воротит его, и все. Хоть из храма, говорит, беги. Вот такие вот мы немощные. Почему? Потому что страсти в нас живут. Мы их не исследовали до конца. Мы не пресекли источники их подпитки. И поскольку они продолжают подпитываться в нас, несмотря на то, что мы в церкви уже 20 лет или 30, несмотря на то, что мы в вере, исповедуемся, даже причащаемся, и даже правила читаем, и даже постимся, а страсти кормим. В результате наша вера православная становится оболочкой, красивой для нас оболочкой, в которую мы заворачиваемся, точнее, злой дух нас заворачивает и не препятствует тому, чтобы мы были в храме и ходили регулярно в храм, но нутро, чтобы у нас оставалось гнилое, чтобы ему там было чем кормиться от наших дел, даже уже дел христианских. А что будет дальше, если страсти продолжают жить? Если мы не ломаем дерево, ветки его не обламываем, листья не обрываем, вот эти все, вот эти внешние признаки страстей, если мы подпитываем, продолжаем страсть, ну она же будет приносить плоды. Раньше она такие плоды приносила, и мы уже их признали. Уже некоторые не делаем эти плоды. Сейчас она завернулась в красивую оболочку, модифицировалась. Подстройка под православие. Злой дух не дурак совсем. Бывают в кавычках православные злые духи. В кавычках православные. Он говорит, ну, рядится под верующего. Знаете, они такие благочестивые советчики бывают. Знаете, не знаете? Говорит, ты худенько постишься. Помысел приходит такой. Что-то ты разленился. И вес у тебя многовато. Ты давай-ка покруче начинай поститься. И человек воспринимает это как благочестивую подсказку в своем уме и начинает заворачивать себе пост, гайки закручивать. На второй неделе заболела тут, на третьей неделе застрелила там. Подошла крестопоклонная неделя, он начал пить молоко. Попостились. Или в больницу уехали с каким-нибудь обострением. Для чего надо было обострять-то себя, загибать? Какой смысл, если здоровых-то почти нет? Бывают здоровые люди, но у них работы бывают тяжелые. Каменщик на стройке. Ну куда ему заворачивать жесткий пост? Вот, а как, если работа такая? Надо все это аккуратно как-то продумывать, чтобы вот эти дела основные, которые есть у человека, не бросить. Но если работа требуется человеку, надо же ее выполнять. Так и пост надо подводить под состояние и под способности человека. И вот так вот мы, находясь на этом пути, порой заворачиваемся в оберточку, а этот благочестивый, в кавычках, злой дух начинает давать такие советы, о которых мы можем сломаться поскорее, чтобы бросить потом вообще все. Ревность какую-то повышенную. Ревность не по разуму, как говорит апостол. Да? Имеют ревность, но не по разуму. А рядом нет доброго советчика, который бы сказал, стоп, остановись, брат. Вот тебе это не полезно будет. Мы уже это проходили, ты давай вот так и вот так теперь. Поэтому у нас в приходе, поскольку здоровых вообще нет, одни калеки теперь приходят, то каждому индивидуальный подход во время поста. И даже в этом разобраться нормально, и то нужно время, и то нужен определенный свой горький опыт, опыт других людей, что человеку по силам сейчас, чтобы он не только веру не бросил, чтобы не сломался физически и духовно, а чтобы пост был бы ему в пользу. И не столько в физическую пользу, чтобы похудеть. Не в этом же смысл поста, а сколько, чтобы была духовная польза, чтобы дух сокрушался более удобно, чем это было до поста. Чтобы после поста человек, выходя, не бросился, как голодный пес, бегать по всем помойкам этого мира и услаждать свои страсти, которые 7 недель связывал и держал. Ну, то есть вот в этой борьбе нужен опыт, нужен правильный взгляд на то, как ее вести. Нам очень трудно самим, но когда мы беремся сами все-таки за эту работу, за изучение вот этого механизма пути спасения, удивительно, что Господь все равно наблюдает это все. И даже когда нет рядом опытного наставника и помощника, Господь все равно содействует такому человеку, видя абсолютно неизбежные проблемы, с которыми будет сталкиваться такой человек. Люди подтверждают, современные христиане в разных городах подтверждают это, что если и негде было спросить, и никто вовремя не одернул, то каким-нибудь событием, даже падением, но лишь бы не насмерть разбился человек в духовном плане, Господь останавливает такого человека. Сам себя загоняет человек в тупик, и в тупике начинает понимать, что что-то не то. Начинает усиленно взывать к Богу, прося вразумления, и искать какого-то советчика, который бы дал правильную подсказку. Так что на этом пути, страшном, трудном, тесном пути, кровопролитном, Господь нас не оставляет.